Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, почитатели памяти и духовные чада протоиерея Михаила Труханова. День памяти преснопамятного протоиерея Михаила 14 сентября, который по традиции совершается на его могилке на Ваганьковском кладбище Москвы, участок 33, переносится в этом году на 17 сентября, воскресенье. Итак, 17 сентября в воскресенье мы приглашаем всех, кому дорого имя и память протоиерея Михаила Труханова, подвижника благочестия 20-го столетия, духовного писателя, молитвенника и пастыря, 17 сентября, в воскресенье в 13 часов, на его могилку, участок 33, Ваганьковское кладбище Москвы. В течение всего дня там будут совершаться заупокойные литии и панихиды в память преснопоминаемого протоиерея Михаила Труханова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулгин. И сегодня поздравляю вас с праздником положения честного пояса Пресвятой Богородицы. И в наступивший день, уже четверг, богослужение идет 14 сентября, начало индикта церковного новолетия. И мы вспоминаем иконы Пресвятой Богородицы, среди которых есть икона, явленная в годы Великой войны, как называли, Германскую войну, Августовская. Мы о ней, может быть, тоже скажем. Черниговскую, Гефсиманскую икону сегодня вспоминаем. Ну, а когда говоришь о поясе Пресвятой Богородицы, то нельзя не вспомнить и то, как больше миллиона русских людей стояли в непогоду у храма Христа Спасителя, чтобы приложиться, поклониться Великой Святыне, приложиться к ней и помолиться Царице Небесной. Ведь это и подвигло игумена Ватопецкого монастыря Ефрема сказать, тогда был президентом Медведев, а Владимир Владимирович Путин был премьер-министром. Встречаясь с ними, он сказал: «Вера – это самое великое сокровище вашего народа». Понимаете, братья и сестры, как это важно для нас помнить, особенно в эти дни, что вера и есть самое великое сокровище нашего народа. И мы должны прежде всего думать не о том, кто разворовывает нефть, газ, там переводит миллиарды за границу, а о тех врагах нашего Отечества, которые хотят поколебать эту веру в сердцах людей, похитить у нас это нетленное сокровище. И молимся сегодня Богородице Преснодева, человека по крови, ризу и пояс пречистого твоего телесе, державную граду твоему обложение даровал еси, бессеменным Рождеством твоим нетленно пребывающее. А тебе, Бо, естество обновляется и время, тем же молим тебя, мир граду твоему даровать и душам нашим велю милость. И, конечно же, вспоминаю, по милости Божией, довелось мне дежурить у пояса Пресвятой Богородицы. И скажу вам, что это были незабываемые дни, потому что невозможно было отойти, даже забываешь, 12-16 часов стоишь и забываешь, что воды хотел, вроде бы думаю, сейчас отойду, водички попью. И тут начинается, снова приходит новое благочиние, либо какой-то монастырь. Начинается песнопение, звучит Акафист, Царица Небесная, молебен, и так смотришь, пролетел день. Это удивительное было чувство, и, конечно, я не забуду лица тех людей, которые приходили поклониться поясу Пресвятой Богородицы. Вся Россия была. Были генералы и подростки, молодые ребята. Были бабушки преклонных лет совсем, и были девушки молодые, несли младенцев. И могу сказать, что у всех в глазах читалось и благоговение, и удивительная любовь к Царице Небесной. Ну, об этом могу много рассказывать. Сейчас у нас первый звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
С праздником вас, новолетия, поздравляю.
Да.
Хочу сказать, сегодня по новостям, по телевизору, сказали, что Мединский на своем сайте выложил возмущение по поводу того, что вот поднялась истерия вокруг будущего
фильма
«Матильда».
Да,
это первое.
Да.
А второе, я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, как называется икона, вот теперь она икону делают, вот на Афоне, когда фотографии в огне, как бы вот явилась, на фотографии отпечаталась Богородица, когда вот в 1903 году там хлеб раздавали, и вот она отошла, так вот.
Да-да, я, простите, благодарю вас за вопрос, вот вылетел из головы, я посмотрю название этой иконы, вот сейчас забылось, ну, это удивительно, для тех, светописная икона Матери Божией, когда тогда же фотография, это было только новое такое явление в общественной жизни, и представляете, у круг хлеба, когда раздавали монахам, странствующим, раздавали паломникам милостыню. И вот среди этих людей на фотографии запечатлелась Царица Небесная в образе монахини, которая тоже получает этот укруг, этот краюху этого хлеба, как милостыню. Удивительная эта икона. Вот я посмотрю, но сейчас не могу вспомнить, простите. А о Мединском, да, о Мединском, конечно же, это меня удивило. Его, знаете, вот Владимир Ростиславович Мединский, он с первых дней зарекомендовал себя как человек таких патриотических взглядов. Очень много старается, военно-историческое общество замечательное создано. Он, кстати, хорошие книги у нас выступал на Радонеже. Потом мне приходилось в его передачах, он еще не был министром, выступать на «Маяке», на «Финаме», рассказывать о подвиге варяга, о Полтавской битве, некоторые другие были передачи. Ну, вроде бы он все понимал, все. Книгу хорошую для подростков написал «Стена» об обороне Смоленска в смутное время. Такая неплохая книга. И я, в общем-то, скажу, не ожидал. Хотя можно было ожидать по некоторым его высказываниям. Да, он меня удивило, его нынешнее позиция, он сказал о том, что какие-то самозваные активисты дискредитируют государственную культурную политику и церковь, что, значит, эти недопустимые провокации, угрозы, преследования автора фильма. Но вы знаете, дорогие братья и сестры, во-первых, мы уже говорили в наших передачах, мне приходилось говорить, что все эти провокации, поджоги, они очень подозрительны. И не раз православные общественные организации, которые протестуют против этого кощунственного фильма, подчеркивали, что они, их протесты, наши с вами протесты, сугубо мирные. Это молитвенное стояние и письма с обращением в органы государственной власти. Остановить надругательство и глумление над чувствами верующих православных христиан. И вот давайте, кому это выгодно, подумаем. Причем поджоги очень странные. Летит бутылка, разбивается о стенку, никто не в студии учитель не пострадала, но без всяких на то оснований, я вообще считаю, что это компания, за которую информационная, за которую должны отвечать эти газеты и телеканалы. Ведь как все либералы вопят, что пока не доказана вина Серебренникова, никто не может его упрекать в этом. Никто... А разве доказано, кто бросал эти бутылки? И поджоги сейчас машин тоже очень странные. Мы считаем, что это все похоже на провокацию. Были обращения православных общественных организаций, например, Русского собрания, где предупреждали, просили правоохранительные органы расследовать внимательно, узнать, выявить тех, кто стоит за этими провокациями. Потому что, знаете, я член Центрального совета Народного собора, Союза православных граждан. Мы все знаем, все наши православные общественные организации, мы друг с другом взаимодействуем. И неожиданно появляется какое-то непонятное, вот посмотрите, как калька с Игивы, да? Непонятное, святое, как оно называется, христианское государство, да? Которое якобы угрожает поджогами. Кто эти люди? Кто их знал? Чем они занимались все это время? Откуда они появились? Это не просто напоминает, мы уверены, что это провокация. Кстати, Наталья Поклонская, она же все-таки прокурор, обратилась к правоохранительным органам с просьбой тщательно расследовать все эти поджоги и просит оценить всю совокупную ситуацию с учетом простого правила. Кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? И говорит, что не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становится попытка выставить на всеобщее обозрение себя жертвой неких мифических православных радикалов. Ну, я думаю, что подчеркивает, кстати, Наталья Поклонская, что для православных главное – это сохранение единственной формы протеста против осквернения нашей исторической памяти святынь – это молитва. И понятно, я вот уверен, что за этими провокациями, я боюсь только, как сказано в заявлениях православных общественных организаций, что это не последние провокации, они будут идти по нарастающей, если правоохранительные органы не остановят это. Мы представляем, как это все происходит. Вот подожгут где-нибудь синагогу и скажут, что все противники Матильды, антисемиты и погромщики. Может такое быть? Может быть. Могут угрожать кому-то из создателей фильма и потом нас назвать террористами? Могут. Но вообще позиция министра культуры, господина Мединского, меня не просто удивляет. Он что действительно полагает, что архипастыри, мы говорили о том, сколько наших архипастырей, какие священники авторитетные выступили против кощунственного фильма. Они что, полагают, что вот эти протесты наших архипастырей, сотен тысяч православных людей, это протесты кликуши сектантов, что ли? Ну, думать-то надо все-таки. Да, и ну, я посмотрел, дорогие слушатели, уже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что без наличия весомых доказательств нельзя усматривать связь между позицией депутата Натальи Поклонской и вот этими, значит, поджогами и провокациями, нужно исходить из того, что это очень серьезное обвинение. Так нельзя брать и выносить объявление кому-то. Но мне понравились очень слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Он, конечно, сказал, как и мы все считаем, что такие действия должны наказываться, расследоваться, искать тех, кто стоит за этими поджогами, прежде всего. Но Петр Толстой сказал о том, что авторы фильма не думали, что это вызовет такой резонанс, что это спровоцирует обиду участия общества. И вместо того, чтобы искать общий язык и пытаться ситуацию смикшировать, они пошли по другому пути и сказали: «Нет, все дозволено, мы будем делать так, как решили». Крайне неверно игнорировать мнение тех людей, кого это задевает, оскорбляет их веру. Ну и сказал Петр Толстой, что вопрос не в фильме, а шире, в границах моральной и этической осторожности, которая в нашей сложной стране должна быть полезна. Нет такого общества, в котором все дозволено. Дело не в Поклонской. Она не себя представляет, сказал Петр Толстой. Она не одна, за ней сотни тысяч, если не миллионы людей. В том числе он сказал один из тех, у кого вчера сожгли машину, который сказал: «Я тоже против этого фильма». Ну и Петр Толстой, православный человек, я думаю, он сказал, что, конечно, агрессивные действия должны наказываться, но нельзя называть противника фильма маргиналами какими-то. И говорит, какие-то православные чего не хотят. Это просто непонимание реалий. Есть такие вещи, которые нельзя совмещать. Представьте себе фильм про Сергия Радонежского, где главную роль будет играть немецкий порноактер. Что это будет? А они, авторы фильма, создали такой прецедент. И когда Мединский говорит, что он не понимает, что оскорбляет чувства православных людей, то мне хочется сказать, господин Мединский находится вне православной церкви. Должен задуматься, пойти кому-то из тех архиереев, которые выступили против этого фильма, и спросить, почему православные люди оскорблены. И опять эта песня: «Фильм не видели, а запрещают». Да не надо нам это варево пошлое хлебать. Нам достаточно трейлер было увидеть и знать позицию тех, кто этот фильм видел. Например, как митрополит Иларион сказал, назвал это апофеозом пошлости. Ну, а Мединский, я вчера его первое обращение, говорит: «Чаша переполнилась, моя чаша переполнилась». Но хотелось бы, чтобы Владимир Ростиславович подумал, что, может, и чаша гнева Божия переполнится когда-нибудь. Он, ему за это хвала и благодарность, защищает от осквернителей память нашей героини Зои Космодемьянской. Ну а разве память святого царя-мученика, память дорогую для православных христиан, он не должен защищать? Ну так, чтобы его не обижать, я просто скажу, когда его назначили министром культуры, я посмотрел передачу, где его пытал, как всегда, Познер. И когда я увидел, как у Владимира Ростиславовича, довольно уверенного в себе человека, скажем так, мягко, скажем, уверенного в себе человека, в разговоре с Познером дрожат руки, то я все понял. Это было впечатление, что сидит студент на экзамене у строгого профессора. Я думаю, министр культуры Мединский очень хорошо понимает, какие мощные силы стоят и за учителем, за Познером, и за всей этой компанией. Ну, а мы с вами знаем, что не в силе Бог, а в правде. И вчера прошел необыкновенный величественный крестный ход по Санкт-Петербургу. Это, знаете, братья и сестры, я надеюсь, что когда-нибудь такой крестный ход пойдет по столицам, по улицам Первопрестольной. Крестный ход возглавляли архиереи. 100 тысяч православных людей вышли на город, на улицы города, шли к Александро Невской лавре. Это, мне кажется, конечно, событие потрясающее, и я по-хорошему, белой завистью завидую нашим братьям и сестрам в Петербурге. Были сказаны и слова очень важные о нашей истории, о подвиге святого благоверного князя Александра Невского, о том, как он отстоял веру и будущее государства российского. Святой благоверный князь Александр Невский не случайно имя России. И вспомните тогда его на этом конкурсе «Имя России» представлял митрополит Кирилл, будущий святейший патриарх Кирилл. Поэтому мы понимаем, с кем мы столкнулись, с кем, кто нам оказывает противодействие. Но я не хочу упрекать министра культуры Мединского в том, что Министерство культуры выделяет деньги на не просто мерзкие, отвратительные фильмы, потому что я понимаю, кто в фонде кино распоряжается этими деньгами. Не случайно Никита Сергеевич Михалков, хлопнув дверью, можно сказать, вышел из фонда кино, когда туда вошла госпожа Тимакова, пресс-секретарь супруга такого персонажа нашей политической, скажем, элиты, как господин Будберг. И Михалков вышел, говорит, я с Тимаковой не могу быть, я не могу быть безответственным, потому что если бы она была просто одним из членов фонда кино, но она, как облаченная полномочиями, многое будет решать, а я не хочу, чтобы не хочу в этом участвовать. Он назвал ее латентной русофобкой, сказал, что взгляды ее и взгляды Тимаховой полностью расходятся, полностью противоположны. Поэтому мы представляем, почему идут миллионы долларов на стряпню учителя Лунгина. И я даже не хочу, все невозможно перечислять эти жуткие американские ужастики, которым почему-то стараются как-то пришить то имя Николая Васильевича Гоголя. Это идет, мы об этом не раз говорили, не буду повторять, это война идет с русской культурой. Это попытка переформатировать сознание русских людей, уничтожить традиции высокой христианской русской культуры, потому что и Гоголь, и Федор Михайлович Достоевский это наше достояние. Как Манн сказал, Томас Манн, вся русская литература христианка, христианская. Но дело в том, братья и сестры, что мы с вами пережили все-таки самое страшное время, это время торжества Иуд. Кто такие Иуды? Ведь был такой Александр Николаевич Яковлев, архитектор перестройки, правая рука Горбачева, а он же в ЦК КПСС заведовал идеологией. И все люди старшего поколения помнят его статью против антиисторизма, как она называлась, где он громил русских патриотов, Михаила Петровича Лобанова, покойного, и других. Это были те интернационалисты троцкистского разлива, которые ненавидели русских патриотов и историю России. И потом он в своих книгах он говорил, моя задача была развалить империю, то есть развалить историческую Россию, которая существовала в виде Советского Союза. Горбачев, Яковлев и прочее, это же не просто перевертыши, это Иуды. И 90-е годы, конец 80-х, 90-е годы, это же воспевание предательства было. Они же открыто гордились тем, что они были предателями, что они ненавидели свою страну. Диссидентов тогда сделали, многих оказавшихся на Западе, сделали героями, да? Ну а кто для них герой? Курбский. Курбский, это, как они его называли, первый русский диссидент. Это герой с 19 века прогрессивной русской интеллигенции. И вот к чему это привело, мы видим на примере Украины, где Иуда Мазепа, кавалер ордена Иуды, Петр I, специально для него отлил по весу 30 серебряников. Мазепа, который всех предавал, кому служил, абсолютно, это отдельная тема разговора. Мазепа стал национальным героем. И мы видим, что происходит на Украине. Ну, клевета и ложь — это оружие, мы знаем, отца лжи, клеветника, как его называют святые отцы. И те, кто ему служит, это его клевреты. И вот Иуды, все эти Ковалевы, помните, был такой Иудушка Ковалев, который во время Первой Чеченской войны призывал наших солдат сдаваться, когда еще не было ясно, при первом штурме Грозного. Они, кстати, чеченцы кричали по радиопереговорам, тащите сюда этого придурка. Он приезжал, говорит, я депутат Госдумы, Сергей Адамович Ковалев, я гарантирую вам жизнь, вы нарушаете, сдавайтесь. И потом расстреливали этих солдат. Это известно. И вот этот Иуда Ковалев тогда, и прочие там, Сванидзе, а им противопостоял тогда, кто им противостоял тогда? Безвестные наши герои. Одного мы имя знаем, его любит и почитает вся страна. Воин Евгений Родионов. Комбат Марк Евтюхин во время Второй Чеченской, героями, десантниками 6-й роты. Вот всегда, когда смутное время, иудам-изменникам противостоят герои. Но мне хотелось бы сказать сегодня вот о чем, о исторической правде. Дело в том, что памятник тысячелетия России в Новгороде стоит. Вот я в прошлом году, мы с вами были свидетелями, как в городе Орле, который был 450 лет назад, в прошлом году исполнилось, основан государем Иваном Васильевичем Грозным поставили памятник первому русскому царю. И мы видели, какая истерика началась у либералов наших. Ну, я тогда сравнил эту истерику с тем, как такое впечатление, что бесноватых побрызгали крещенской водой. Вопли стояли невероятные. И главное, что эти верещали-то люди, в основном те, кто протестовал против возвращения Крыма в родную гавань. Те для, ну, русофобы многие откровенные верещали и повторяли старую клевету. А сейчас меня очень порадовало, знаете, в последнее время высказывание главы государства Владимира Владимировича Путина, когда он сказал, что Грозный не убивал своего сына. Это клевета иезуита. Это очень важно, потому что когда эта клевета, когда началась информационная война против России, когда были сформированы те черные мифы, образ царя Ивана Васильевича, кровавого тирана, чудовища на троне, когда это, все эти мифы о России как варварской стране, которая угрожает мирной Европе нашествием, сегодня мы слышим, то же самое повторяют западные средства массовой информации. На наших телеэкранах какие-то странные поляки и прочие кричат, угрожают Прибалтике. Зачем нам это Прибалтика сейчас? Сейчас другое оружие. Прибалтика нам не нужна. Что, зачем? Чтобы снова им заводы строить, кормить? Непонятно зачем. Они сами свой путь избрали. Так вот, создана эта ложь о России, как таком северном варварском государстве, которое угрожает Европе, и о русском царе Иоанне Васильевиче Грозном, которого они называют Иоанном Ужасным. Грозный же это не ужасно, это понятно, да? Специально такой перевод сделать. Создано во время Ливонской войны. А что такое во время Ливонской войны? Кстати, поляки воевали с Русью не за Краков и Вильно, а за русские города, Смоленск и Полоцк. Да и в последующих войнах русские сражались с Речью Посполитой, освобождая древнерусские города Чернигов и Киев, мать городов русских. Московские государи подчеркивали, что они возвращают свои отчины и дедины, исконные русские земли, населенные православными русскими людьми. И вот тогда, во время героической обороны Пскова, а Рим сумел сплотить в войне против России практически всю Европу, создать союз. Стефану Баторию освященный меч прислал Папа Римский, благословляя на крестовый поход против русских схизматиков. И вот тогда прибыл папский посол Антонио Пассивино, иезуит, кстати. Очень важно помнить, что сегодня Папа Франциск тоже иезуит. Да, и он уговаривал государя, обещал передать русскому царю все земли бывшей Восточной Римской империи Византии, если только государь согласится признать власть римского первосвященника и заключить унию с Римом. Представляете, что тогда было, да? Ну, как писал историк Толстой в «Истории русской церкви», надежды папы и старания Пассивино не увенчались успехом. Иоанн Васильевич оказал всю природную гибкость своего ума, ловкость и благоразумие, которым и сам иезуит должен был отдать справедливость. Отринул домогательство о позволении строить на Руси латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении церквей на основании правил Флорентийского собора и не увлекся мечтательными обещаниями приобретения всей империи византийской. Хитрому иезуиту пришлось покинуть Москву, он уехал несовно хлебавшего Пассивино. А защитники героические Пскова отразили 30 штурмов, и Баторий, а у него войска были собраны со всей Европы, наемники, профессионалы, вынужден был отступить. И его аббат Петровский, поляк, католический аббат, пораженный мужеством защитников Пскова, написал: «Не так крепкие стены, как их твердость и способность обороняться». Ну и иезуит Пассивино, папский легат, уехав ни с чем, пустил подлую сплетню о том, что царь Иоанн Васильевич в приступе ярости убил своего сына Иоанна. Это была по-настоящему иезуитская месть этого папского легата. Ну а затем эту сплетню стали повторять и проходимец Штаден, и такие заклятые друзья России, как Джером Гарсье и Флетчер, которым этим англичанам государь Иоанн Васильевич не позволил за бесценок скупать и вывозить в Англию русский лес, пеньку, сырье. Ну а у нас кто эту ложь стал распространять? Из враждебных источников России, конечно же, Николай Михайлович Курбский, Карамзин, который, для которого героем был Иуда изменник Курбский. вот генерал Власов 16-го столетия. Ну, а известно, что царевич Иоанн долгое время тяжело болел, усиливалась болезнь временами, он задумывался о монашеском постриге, но после 11 дней своей жизни, которую он провел на одре болезни, в Александровой Слободе, а государь Иоанн Васильевич тогда рассылал записки, просил сугубо молиться о здравии наследника престола царевича, он скончался, и государь подвергло эту скорбь великую. А давайте просто с вами, у нас звонок или? Нет, звонка нет. Давайте с вами, братья и сестры, подумаем, вспомним, как все происходило, как государь терял одного за другим, государь Иоанн Васильевич, близких людей. В 1553 году, на следующий год после взятия Казани, царская семья, царица Анастасия, молодой государь Иоанн Васильевич, в паломничество по северным монастырям. И во время поездки был погублен младенец, первенец, царевич Дмитрий. И, ну, как представить? Представляете, его якобы нянька уронила в воды, в холодные воды, когда шла на струк. Но надо же представлять, как на струк под руки бояре ведут царскую кормилицу. Значит, можно представить, что были сходни, это же не по штурмтропу они шли, сходни, укрытые коврами, были подпилены, чтобы кормилица оказалась младенцем в холодной воде. Потом современные ученые-криминалисты знают, что отравлена, государь об этом тоже знал, его любимая супруга, царица Анастасия Романова, потом отравлена вторая царица Мария Темрюковна. Потому что современные ученые-криминалисты обнаружили в останках цариц уровень ртути, задумаемся, в десятки раз превышающий норму. Странно умирали маленькие дочери государя Иоанна Васильевича. Очень странной была и смерть третьей жены государя. Царская невеста, юная красавица Марфа Собакина, внезапно перед свадьбой заболела и после венчания скончалась. Она так и не стала супругой государя. Ну а после смерти грозного царя, мы знаем, был убит в Угличе царевич Дмитрий, его младший сын. А можно вспомнить, как в царствование деда грозного царя, великого князя Московского Иоанна Великого, точно так же в расцвете сил скончался наследник престола, царевич Иоанн Иоаннович Молодой. Он его назначил соправителем, Иоанн III, государь. А царевича немного беспокоила боль в ноге. И вот его взялся лечить прибывший в Москву иноземный лекарь Леон Жадовин. И после всего недели лечения наследник престола, молодой, крепкий, видите, нога побаливает, внезапно скончался. Да вообще очень странная смерть и отца Иоанна Васильевича Грозного, Василия III, государя. Тоже есть все основания подозревать, потому что тоже нога разболелась, его начали лечить, и очень быстро скончался. Ну, а у современников и у Грозного царя были все основания думать, что и царь Грозный, и царевич Иоанн были отравлены. А мы с вами знаем, какие прочные традиции сживания со света с помощью различных ядов были в Риме во времена папы Александра Борджиа и в этой семейке злодейской. Можно представить, что иезуиты приложили руку и к смерти наследника русского престола. Ведь в этой Европе семейство Борджиа, Медичи и Сфорца, они оспаривали между собой первенство в сатанинском мастерстве владения ядами. Об этом все знают, книги есть. Это римские папы, представляете, Борджи. А от них не отставали иезуиты, для них же цель оправдывает средства. Там дьявольская изощренность. Яда могли пропитать страницы подаренной книги, одежду. Смертельный яд был в перстне, в пуговице, на камзоле, в платке. До совершенства техника отравления была. Ну вот, и государь, он это знал, он писал Курбскому. А что с женой меня разлучили? И даже Священный Собор в 1572 году подтвердил и вражьим наветом, и злых людей, чародейством и отравами царицу Анастасию Заведуш. А в наши дни подтвердили археологи и криминалисты, потому что установлено, я говорил с главным археологом Московского Кремля еще лет 15 назад, наверное, подтвердили, что отравлена мать Грозного, царица Елена Глинская, царица Анастасия Романовна, Мария Теврюкина, Марфа Собакина. Отравленные дети государя, царевны, царевич Иоанн, царь Федор Иоаннович тоже отравлен. Отравленный сам государь Иоанн Васильевич. Тогда отравили самым популярным ядом того времени, сулема был такой яд. Яды включали в себя ртуть и мышьяк. И некоторых, как самого государя и царевича Иоанна, отравили долго, постепенно добавляя соли ртути. И об этом в летописи «Длительная болезнь» потом постепенно к смерти приводила. Кстати, его болезнь государев в последние годы жизни, она свидетельствует об этом. А некоторым просто быстродействующий яд. Например, как Елену Глинскую, мышьяком. И ртуть, но мышьяк превышает допустимую. Ну, там и ртуть есть, но мышьяк в 10 раз допустимую норму. Но они были уверены, государь Василий III умер, никто не будет расследовать смерть матери малолетнего царя. А в останках царицы Анастасии мышьяк в 120 раз превышает, намного превышает допустимую, а ртуть в 120 раз, представляете, в 120 раз, да? Ядом мышьяка ускорили смерть царевича Федора Иоанновича. Да, в останках грозного царя и его сына присутствие мышьяка и ртути, но ртуть превышает во много раз допустимую норму, в 32 раза. Представляете, да? Травили много лет, пока яд не накопился в достаточных количествах. Ну и все по истории болезни, как описывается в летописи, ясно, что признаки отравления ртутью. Да, ну и я просто сразу скажу, потому что нехорошо говорит, но от этих же мерзавцев всегда слышишь. А вот у них ртуть, потому что тогда травили от сравных, лечили от сравных болезней лекарствами. Ну вы представляете, если такое же количество ртути у маленьких царевен, да? У цариц. Ну что же, это просто уже... Да. Кстати, должен вам сказать, что исследователи-криминалисты исследовали и останки славного полководца Михаила Васильевича Скопина Шуйского. Он был отравлен на перу своей тетки. Шуйские боялись, что народ москвичи кликнут героя, а его шведы считали вторым Александром Македонским. Огромного роста богатырь, не могли для него домовину найти заготовленную. На Москве никто не сомневался, кто отравил молодого князя, потому что 23 года богатырь, следы отравления были, тело молодого князя почернело, опухло тогда. Это никто не сомневается, что его и отравили, и поэтому медико-химические исследования выяснили, что Скопин Шуйский действительно был отравлен. Доза мышьяка и ртути в останках молодого князя намного превышала норму и являлась смертельной. Но вот задумайтесь, братья и сестры. Дело в том, что присутствие яда в останках грозного царя и его наследника царевича Иоанна намного превышает количество ртути и свинца в останках Скопина Шуйского. Это же сколько лет их травили постоянно. Этим объясняется и многолетняя болезнь грозного царя, которую все же описывали в молодости, высокого роста, красавец его, итальянцы все описывали, широкоплечий, могучий. Кстати, в фильме «Мерзавцы Вангина» там какой-то безумный бомж его играет, этот Мамонов. А в это время-то взятие Полоцка, его описывают очевидцы, высокий, величественный, красивый, взгляд, который милостиво общается со всеми, великодушный, ну, иностранцы, те, кто бывал, не враги, а иностранцы. И не случайно, да, но мы можем увидеть, династию московских государей методично стали изводить при помощи ядов с появлением в Великом Новгороде ереси жидовствующих. Конечно, не все из князей, из бояр, кто принимал участие в заговорах против государей, были еретиками, но по всей Европе тогда травили правителей, и не случайно Аполлон Майка в своем стихотворении «У гроба Грозного» писал: «А век тот был, когда венецианский яд, незримый, как чума, прокрадывался всюду, в письмо, в причастие, к обратине и к блюду». Ну вот, и я думаю, никто не сможет опровергнуть, что, начиная со смерти царевича Иоанна Молодого, сына наследника Иоанна III государя, до убийства в Угличе святого утрока царевича Дмитрия, слишком многие из московских государей, цариц, царевин, царевичи умирали насильственной смертью. Ну, а, к сожалению, клевету иезуита утвердил, как его называют, русский тацит, который входил в общество вольных каменщиков, Николай Михайлович Карамзин. С юности он был членом масонской ложи «Золотой венец». Но почему сегодня мы обращаемся, братья и сестры, так нам важно обращение к нашим истокам? Потому что продолжается война со Святой Русью, и почему сегодня появилась возможность поставить памятник государю Ивану Васильевичу Грозному? Да потому что мы за 20 век дважды увидели, что несет либеральный проект, сторонником которого, кстати, был, как бы его ни называли, кумир прогрессивной интеллигенции – Николай Михайлович Карамзин, хотя его называют монархистом. Ну, а памятник был... Вот представляете, какой властью обладали вольные каменщики в Российской империи, если был поставлен памятник тысячелетию России, 128 фигур государей, государственных деятелей, великих писателей, ученых, художников. Там среди государей, правителей, есть все. Вот скажу, там есть даже литовские князья. Гедимин, Ольгерд, да, Витовт есть, да? Среди государственных деятелей есть Адашев, члены, друзья Курбского, Адашев и поп Сильверст. Есть, слава тебе, Господи, на памятнике царица Анастасия Романова и митрополит Макарий, воспитатель грозного царя. Но представим, братья и сестры, царица Анастасия есть, а ее супруга нет на памятнике, который 50 лет правил Россией. Митрополит Макарий есть, а его воспитанника, государя Иоанна Васильевича Грозного, нет. Вот какой силой надо было... 50 лет правления Грозного царя для России невероятные, когда были заложены основы могущества русского царства, как будто языком слезнули. Вот, вот такое время. Но я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить в паломническую поездку 23-го в субботу. Мы поедем в Свято-Успенский монастырь в Александрове. Александровская слобода была при государе Иоанне Васильевиче, второй столице России. И там, это загородный дворец Василия III, и при Василии III был построен Белокаменный Троицкий собор. Его строили по подобию Троицкого собора лавры преподобного Сергия Радонежского. Он, кстати, выглядел, на иностранцев производил невероятное впечатление. Там сохранились фрески древние, лучшие иконописцы, мастера расписывали собор. Да, и в Троицкий собор, знаете, как выглядел, описывают, когда Александрова Свобода была второй столицей. Там один кирпич черный, один золотой, один белый, черный, белый, золотой. И на каждом крест, представляете, он очень красиво выглядел. Вот мы с вами помолимся в Троицком соборе в Александре, в Свято-Успенском монастыре, учтимых икон Пресвятой Богородицы, в Владимирской, Страстной, Черниговской, Гефсиманской, сегодня, кстати, ее память, учтимого образа Успения Пресвятой Богородицы. А в Владимирской — это царские иконы, царские вклады были в Успенский монастырь, его очень государи наши почитали все, Алексей Михайлович. В Троицком соборе находится очень редкая икона Древа Иисеева. И на меня произвело в первый раз незабываемое впечатление. Очень величественное деревянное скульптурное распятие Господа нашего Иисуса Христа. Да, помолимся. И в Троицком соборе мощи почивают строителя, духовника Свято-Успенской женской обители, преподобного Корнилия Александровского. Тоже сможем помолиться, приложиться нам. Открывают святые мощи угодника Божия. И те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону, братья и сестры, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. В этом году явление державной иконы Божией Матери, а ведь она явлена была в храме, который, Вознесенский храм необыкновенный, в Коломенском, тоже царской вочине, который воздвиг Василий III в честь рождения наследника, царевича Иоанна, будущего первого русского царя. Ну и, конечно, эта поездка будет посвящена царствованию государя Иоанна Васильевича. Мы постараемся развеять и опровергнуть все эти черные мифы о первом русском царе, о истории нашего Отечества. Так что те, кто желает к нам присоединиться, звоните. Поговорим о наших государях. И о... Звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Ну, по-видимому, звонок сорвался. Ну, ладно. Надеюсь, перезвоним. Да. А мы просим, перезвонит наш слушатель и слушательница. А мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о протоиерее Владимире, матушке Эмилии, о тяжко болящей Ольге, болящей Валентине, тяжко болящей Нине, тяжко болящем Георгии, тяжко болящей Татьяне, Ларисе, болящей, тяжко болящих Елене, Алексее, болящей Екатерине, болящей Наталье, Михаиле, и о здравии тяжко болящей Марии, Анатолия, тяжко болящего Георгия. Ну вот, а я, дорогие братья и сестры, знаю, что постепенно, после тяжелейшего 20 века, когда дважды либеральный проект и торжество ИУД, таких как Курбский, изменников, приводил к гибели российского государства, распаду России, к тяжелейшим последствиям для нашего народа, правда, мы вернемся к русской истории обязательно, мы вернемся к истокам, к тому 16 веку, когда создавалось Русское Православное Царство. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит Леонид.
Да-да, Леонид.
У меня два вопроса. Первый, во-первых, говорят, что прошла премьера фильма «Матильда», она там намечалась в Владивостоке. Что вы знаете об этом? И второй вопрос по поводу как раз Иоанна Грозного. Дело в том, что сейчас появилось много таких историков, и вот была на Радонеже передача, где-то месяца полтора назад Александр Леонидович Дворкин такой выступал. Mm-hmm. Теперь он стал крупным специалистом по эпохе Иоанна Грозного. Вы слушаете меня сейчас?
Да-да-да, Леонид, слушаю вас, да.
Вот, и он сказал, что в правлении Иоанна Грозного произошел резкий упадок, так сказать, всего-всего-всего. Страна была к его смерти полностью развалена. И он еще допустил, вот этот парадокс, усиление Крымского ханства. Оказывается, что там, когда приводили третий, такой слабенький. А он, мол, где попустил, и вот все там их крымские ханы такими сильными стали. В 1571 году сожгли Москву. Вот такой вот...
Спасибо, Леонид, за ваш...
Сейчас появляется. Алло.
Дело в том, что Александр Леонидович...
Да, я еще хотел сказать.
Да.
Вот, и тут еще такие, у нас самый главный историк, вчера, по-моему, выступал, такой, по-моему, Сергей Мироненко, его почему-то представляют как лучшим и главным историком, но он такой нес на Николая
Второго, на императрицу, так это отравлено...
на Распутина, что даже говорить не хочется.
Вот это просто. Спасибо, Леонид, но о Мироненко говорить нечего, это вообще, ну, так, чтобы особо грубо не говорить, государь о таких людях говорил поганец, царь Николай Александрович, святой царь-мученик, это враг царской семьи. Вот вопросы, почему такой человек возглавлял государственный архив? Но дело не в этом. Дело в том, что Александр Леонидович Дворкин, он специалист по сектам. Но свой труд он писал, как он назывался, не помню, Иоанн Грозный, как исторический тип. Он писал во время учебы или стажировки в колледже иезуитов. Так что он был под влиянием, можно сказать, мистическим папского легата Антонио Пассивино. И вообще, я уже много раз говорил, вот Александр Леонидович Дворкин замечательный сектовед, борется с этими сектами, но русскую историю лучше, если те, кто желает узнать, лучше обращаться к трудам митрополита Иоанна Снычева, а не к молодым трудам. Кстати, в фильме «Лунгина» Александр Леонидович Дворкин почему-то сыграл Пимена Новгородского. Это главный клеветник, враг святителя Филиппа Московского, Филиппа митрополита, который был, понятно кем, отравлен в Тверском Отрочь монастыре. То есть, когда пришел государь Грозный в Новгород, он с крестом вышел, Пимен Новгородский. Это тот, кто хотел с боярами вместе Новгород литовскому, польско-литовскому государству отдать. И государь ему сказал: ты волк хищный, а не пастырь, я у тебя крест не приму. И он даже этого государственного преступника, он его назвал еретиком, не знаю, был он еретиком или нет, но ересь-то жидовствующих из Новгорода в Москву пришла, но он даже его не казнил, а послал на покаяние в монастырь. Так что Александру Леонидовичу Дворкину лучше, конечно, на эти темы не рассуждать. А я в Новгороде... Есть более серьезные историки, которые этим занимались. Например, академик Фраянов Игорь Яковлевич, Баханов Александр Николаевич. Да, а Матильда прошла. Вот я во Владивостоке получасовая премьера состоялась, и в это время молитва шла православного народа. Вот хорошо очень написал Игорь Романов из Владивостока. Сегодня вечером во Владивостоке показали, представители власти это обеспечили. На кого же вы теперь, господа, сможете опереться? На народ? На какой? Вот на этот, который Матильду делает, или на тот, который Матильду смотрит, попробуйте. Ведь люди наподобие учителя и фанатов его матильдовского творчества никогда не продают отчизну, в кавычках. Они просто переходят туда, где им лучше жуется. И пусть сегодня под аплодисменты беснующейся толпы учитель Войков снова стреляет в нашего царя, святого государя-мученика, его святую семью. Но помните сегодняшние ироды, пишет Игорь Романов, мне всегда нравятся его материалы из Владивостока, на Русской народной лиге напечатано. Помните сегодняшние ироды, как закончили свои дни на вершине земной власти царь Ирод? Он был отправлен в Циву, где и умер в безвестности. А блудная Иродиана, олицетворявшего сегодняшнюю толпу беснующихся у Матильды, встретила на реке льдину, сплывущей на ней головой своей дочери, Плесуньи Соломии. Ну, все знают, да, как льдины сошлись и отрезали ей голову, которую по наущению Иродианы просила принести на блюде главой Иоанна Предтечи. Страшное дело совершили вы сегодня во Владивостоке, господа министры, правители, учителя и студенты, журналисты и предприниматели. Одни создали Матильду, другие жевали чипсы и кукурузу, и отупело смотрели кадры глумления над православными святынями. И я согласен полностью с Игорем Романовым, но я знаю, что в это время не только православие прихожанных, православных храмов прихожане, но и студенты многие, и десантники пришли, роты десантники, пришли молиться на молебен святым царственным мученикам, который звучал над бухтой Золотой Рог во Владивостоке. Идет противостояние, братья и сестры, духовное. Мы это понимаем и знаем, что закончится, как бы они ни бесновались, это закончится все равно нашей победой. Тяжело им идти против вражна, еще раз скажу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, с наступающим вам Новым годом русским.
Да, да.
Вы знаете, я хотел бы сказать, чтобы люди прочитали в последнем номере «Завтра» прекрасная статья Семенко «Вокруг Матильды». Он там все выкладывает, кто создал, зачем создал, с какой целью и так далее. И мне кажется, там, если люди прочитают это, у них никаких вопросов уже не останется. А я, вы знаете, я не знаю, согласны вы с этим или нет, я считаю, что они промахнулись, эти люди, которые этот фильм сделали. Потому что они, неожиданно для них общество вдруг не то, что раскололось, а просто выявилось, проявилось, кто есть кто. И я считаю, что именно это оздоровит как-то народ, и будет мы очнемся от этого морока.
Согласен с вами, конечно же, согласен. Завтра память протоиерея Валентина Амфитеатрова, да, будет панихида 12 часов на Ваганьковском кладбище. А московский утешитель протоиерей Валентин Амфитеатров, братья и сестры, он служил в Архангельском соборе Московского Кремля и очень почитал память государя Иоанна Васильевича Грозного. Надо подчеркнуть, кстати, Льва Премудрого, одно из чудес, связанных с поясом Пресвятой Богородицы, было чудо исцеления супруги императора Льва Премудрого, Зои, императрицы. Ей было видение, и тогда принесли ковчежец поясом Пресвятой Богородицы, она получила полное исцеление. А интересно, что архимандрит Леонид Кавелин сравнивает государя Иоанна Васильевича Грозного, как гимнографа его творения, с императором, с творением императора Льва Премудрого. Вот такая связь удивительная. Да, ну а стихиру в Владимирской иконе, канон Грозному архистратегу Божию Михаилу, другие творения Грозного царя мы знаем. Ну а что говорить о том, что происходит, все же попущено Господом, чтобы мы не дремали, чтобы мы не спали. И Семенко ушел от оценок, потому что оценки для нас всех понятны, но он написал о том, какие организации стоят, то есть как бы такой вскрыл связь Будберга, Тимаковой и всех этих персонажей, которые стоят за учителем. Я согласен. Семенко пишет, что вообще Владимир Владимирович Путин не понимает, но на самом-то деле это дело очень серьезное. Ему бьют спину и готовятся его предать. То есть стоят за этим фильмом очень мощные силы, которые бы хотели вернуть Россию на тот либеральный путь, сделать вновь сырьевым придатком, так называемым цивилизованного мира, говоря нашими простыми словами, каким Россия была в правление Ельцина. Но будем молиться Владимиру Владимировичу Путине о том, что Господь его вразумел, он, к сожалению, не понимает духовный смысл подвига царственных мучеников. Но меня больше всего возмущает, когда господин Соловьев, который уверяет всех, что он верующий иудей, почему-то и все прочие остальные люди объясняют православным, как мы должны, на что нас может оскорбить, а что не может оскорбить. Ну, это просто такая вопиющая наглость, которую иначе, ну, как это назвать? И сейчас мы видим, что это действительно теория, это компания, которая должна православных, всех, кто протестует против Матильды, обвинить экстремистами и террористами, и вообще заставить наших архиереев замолчать, и всех православных людей не сметь поднимать голос против всей власти этой темной силы. У нас звонок, но это последний, у нас минута осталась или две, да? Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Ирина Петровна.
Да, Ирина Петровна.
Виктор Александрович, с новолетием вас и всех наших уважаемых слушателей. Да. Мне кажется, Виктор Александрович, что вот Господь попустил нам вот такое испытание, чтобы мы проснулись все-таки. Мы все-таки не очень активные, и все-таки это вот праведный гнев, он совершенно обусловлен и правильно, все это так и будет. Мы не только, как нас представляют, молимся и смиряемся, мы можем их зубки показать. Так что я думаю, что ничего у них не выйдет и уже не выходит. И поздравляю всех и вас,
спасибо,
и всех слушателей. Это все-таки победа.
Конечно.
Ну, это победа. Да. Всего вам доброго,
Виктор Александрович.
Доброго вам здоровья. Благодарю. И милости Божией.
Благодарю вас. Да, конечно, это победа, братья и сестры. Ведь все, Господь же попускает все для нашего блага. И любая гадость, которую замышляют эти персонажи, она же все равно по нашим молитвам, нашему покаянному чувству обратиться на пользу Отечеству, на пользу нашей Родине. Ну, а, да, спрашивают еще раз. 23 сентября, в субботу, через субботу, мы поедем в Александров монастырь, будем молиться у святынь. Поездка посвящена государю Ивану Васильевичу Грозному и истории нашего Отечества. Помолимся у святынь Свято-Успенского женского монастыря в Александровой Свободе. А, конечно, если телефон 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. А начинали мы передачу с положения пояса Пресвятой Богородицы, и я, братья и сестры, знаю, что вот те миллионы и сотни тысяч людей, которых мне пришлось наблюдать во время дежурств у пояса Пресвятой Богородицы, у даров волхвов, это и есть настоящая Россия. А все эти учителя и все эти иуды, которые их поддерживают, продав душу, предав память своих отцов и дедов за чечевичную похлебку, поклоняясь этому золотому тельцу, дай Бог им прозреть, многим покаяться. Ну, а такие служители этой темной силы, они, конечно, покаяться не смогут, но вот это их сами собирают уголи на свои головы. А еще раз скажем, Бог поругаем не бываем. Кондак положения чеснага пояса Пресвятой Богородицы. Чеснага пояса твоего положения празднуй днесь, твой препетая храм, и прилежно взывайте, радуйся, дева, христиан похвалу. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в России я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.